Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, май, день 29-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну что, 6 баллов пробки в Москве. Ну и пишите о движении на плюс 7-925-48-04-8 и в Телеграм, говорит МСК-бот. Да и вообще просто пишите по темам, которые будем обсуждать. Ну, а из новых, Монсон пока не стал гражданином России, но собирается заняться политикой в России. Если вы слышали, такой есть боец Джефф Монсон, он собирается заняться политикой в России. Я думаю, что это такое нормальное, нормальная тема для начала. Слегка разгоним кровь. Да, поговорим. Джефф Монсон в обращении к слушателям говорит: Москва, боец ММА, получивший гражданство России, сказал, что начало его политической карьеры его вдохновили произведения Льва Толстого. Сейчас мы будем помогать молодежи вырасти многих чемпионов, а в будущем я хочу заняться политикой. Причина: я хочу помогать людям. Великий русский писатель Лев Толстой сказал: смысл жизни в служении обществу. Это значит помогать другим людям, делать все, что в твоих силах, чтобы улучшить жизнь других. Мне 47 лет, у меня была долгая карьера, сейчас пришло время служить людям, подготовить как можно больше чемпионов, сделать жизнь других людей лучше. Хочет заниматься политикой, я как понимаю, политикой в сфере спорта, да, это его тогда к Валуеву и Карелину, пишет Нилс. Ну, в общем, справедливо. Я сначала испугался, когда прочитал заголовок, подумал, вдруг речь идет о том, что он хочет заняться политикой какой-то, уж совсем политикой, а это, оказывается, политикой в области спорта. Ну и вопросов нет. Он засланный чекист, пишет Зек. Как можно заниматься политикой, не зная языка? Через переводчика с электоратом там общаться, говорит Артем. Артем, а как можно тренировать российскую сборную, будучи специалистом из совершенно из другой страны, как это делал, например, Гусхидинг? И при этом в 2008 году, если я не ошибаюсь, мы показали неплохие результаты на чемпионате Европы. Я думаю, кстати, языковой барьер — это не самая большая сложность. Вот вопрос только в том, гражданство какое у человека. А у Монсона гражданство российское теперь. А язык он, кстати, активно учит, пишет Туманов. Да сразу в министра культуры его. Ну, спорта тогда, Сейгор, а не культуры. Же, правильно. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Ну вот смотрите, изначально, конечно, вроде первое такое вот желание сказать, как вот тут приехал, вот делать ему нечего, пусть там в Америке занимается.
А да. С другой стороны, Рюриковичи.
Да, да нет, ну а Екатерина, а другие вот говорят, а как он будет заниматься политикой, не зная языка? Да у нас до, наверное, Александра Первого, да, там, или даже Александра Второго, то, знаете, кроме
да
как
нет,
на французском
тут,
и немецком
тут,
не говорил.
Дело не в этом. Вот некоторые люди говорят, как он будет заниматься политикой, Монсон, если пойдет в российскую политику, если он плохо знает язык? А как занимаются сегодня политикой те, кто язык знают с рождения?
Более, да.
Какая разница?
Если человек, он действительно понимает, что он делает,
да.
Он профессионал, специалист, это ему может помочь, потому что...
Почему бы нет?
Он реально может привнести какие-то правильные вещи того же Запада, да, где нет, там, может быть, каких-то лишних ограничений, наоборот, там, где нужен контроль, его усилить.
Да не, может, он просто свежего что-нибудь привнесет нам, потому что просто человек какой-то
привнесет. То есть,
другой.
Ну, если уж у нас, как бы, ну, в футболе могут, да, везде могут, так что в политике не могут. Наши футболисты не хуже депутатов.
Не хуже футболистов. Спасибо большое. Почему Монсон не может? Потому что он приехал, потому что он не родился. Ну и что? Вдруг он действительно будет успешным политиком в области спорта, и мы все будем благодарны еще Монсону за то, что он вообще решил этим заняться. 7373948, как вас зовут? Это не получилось. 7373948. Монсон решил помогать простым людям. Как вас зовут, алло? Алло? Мишка говорит, меня почему-то подбешивает то, что многим известным личностям с такой легкостью дают гражданство, пишет Мишка. Мишка, это объяснимо, это объяснимо, это, естественно, вас подбешивает, потому что вообще, когда кому-то что-то удается, а кому-то не удается, тому, кому не удается, это обидно. Это обидно. Ну да, знаменитым людям почему-то всегда преференции в этом мире. А как еще? Вот понимаете, Мишка, вот вы хотите, например, прийти на Первый канал, например, и отпраздновать, я не знаю, сколько вам лет, ну давайте предположим, что вам 35. Вот отпраздновать 35-летие на Первом канале. Нет, это невозможно. А вот Галкин может. Понимаете? Хотя, Мишка, я честно вам скажу, я думаю, что вы нисколько не хуже Галкина, а, наверное, даже и лучше Галкина. Но вот он может, а вы не можете. Но вот так, таков мир, суровая, несправедливая реальность. К сожалению. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алексей, привет.
Да.
Николай Бутова.
Да, пожалуйста, Николай.
Ну, в общем, он сам, в принципе, человек-красавчик. Так вот, я немного следил за его карьерой, и если мы посмотрим чуть дальше, чем вот эти события на сети.
Да.
Да, там от 13-го года. Он всегда, скажем так, как по-модному, топил за Россию. Да, ему нравилось вот этот наш менталитет, нравилась наша как бы история. Он, ну, да, выступал за. Угу. И сейчас я чуть ли вот не единственного человека вижу, который реально, кроме вот этой вот галочки, скажем так, в паспорте, давно, что он...
Что-то делает.
Да, он что-то делает, он занимается детьми, он действительно занимается школами. Он не, скажем так, безразлично относится к ситуациям в Донбассе, ездит туда, там тоже с детьми занимается. То есть, действительно, человек вот именно близок к нашей культуре, именно внутренней.
Нормально, прижился.
Да, более заметно, чем нежели у того же знаменитого француза, да.
Знаменитого француза Мутко.
И на этом все.
Знаменитого француза Мутко, спасибо большое. Я к тому, что для своих граждан таких привилегий нет, говорит Мишка. Конечно, нет. Ну, вот эта история, которую раскручивал Rush Today с бабушкой-блокадницей, которая не могла получить российское гражданство, она в Донбассе была. Она не могла очень долгое время получить российское гражданство. Как только журналисты вмешались, тогда дело и пошло. И то, как вы понимаете, журналисты Rush Today вмешались. То есть, если бы это вмешались журналисты какие-нибудь поменьше, да, ничего бы не пошло никуда. Да, да, я вас понимаю, мне вот здесь пишут, но Галкин-то он все-таки концерт делает. Ну, а что, вы думаете, наш слушатель Мишка не смог бы сделать какой-нибудь концерт? Да без проблем. Ну вот, да, то, что он спортом занимается, это хорошо. Так, пишут. А вот преференции в государственной процедуре не должно в обществе приветствоваться. Если у Монсона есть заслуги перед Отечеством, то тогда без проблем, пишет Михаил Соловьев. Михаил, вы говорите как неудачник, вы говорите как лузер. Вы понимаете это или нет? Потому что если бы вы были не лузер, ну, я так, ну, я просто предполагаю, то вы бы так не говорили. Вы бы говорили, конечно, нужны преференции тем людям, которые там и так далее. Потому что вы бы сами были на их позиции. Или вы претендуете на объективность. Вот скажите, вы объективны, Михаил, или... Ну, это вот Михаил Соловьев, тут два Михаила. Есть Мишка, а есть Михаил Соловьев. А, у меня норм, я в общем. Ну, как в общем? Ну, Михаил, ну как в общем? Что значит в общем? Ну, не знаю, вот представляете, вы живете за границей, захотели переехать в Россию, вы знаменитый актер, боец или кто-то еще, и вы приезжаете, и вам говорят, нет, на общих основаниях. Ну, я же великий актер, там, или я классный боец, как бы, ну, ну нет, не хотите, не принимайте. Ну, вот. Вообще, я хочу спросить, а должны ли быть вот для таких людей, знаменитых каких-то, некие преференции? Как для иностранцев, так и для наших внутренних знаменитостей, своих доморощенных знаменитостей. Вот у нас, ну, в хорошем смысле, как говорит шеф у нас, должны быть преференции или не должно быть их? Я думаю, что если вы скажете, что их не должно быть, то они, ну, они все равно будут. Но, тем не менее, давайте попробуем это обсудить. Вот все говорят, что все равны, а я думаю, что нет. Я думаю, что нет, я думаю, что не все равны. 7373948. Я думаю, что когда все говорят, ну, кто-то говорит, что все равны, это лукавят люди. Лукавят, то есть на самом деле не равны. Не равны изначально, в принципе. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, Женя меня зовут.
Да.
Я считаю, что, конечно, не все не равны, это естественно. Этот старый анархокоммунист как бы должен выполнять роль паровоза. То есть... да, он получил гражданство, но теперь как бы должны гражданство получить все жители ДНР и ЛНР.
Ну да, но, да, это, но этого не произойдет, скорее всего.
Ну, как бы, произойдет, не произойдет, никто не знает, но он должен выполнять такую роль. То есть,
известная
личность делает, как бы, как он говорит, служить народу.
Нет, ну смотрите, в чем польза этого конкретного человека или какого-то другого человека? А в чем польза иных людей, которые не так знамениты? Вот давайте попробуем.
Во-первых, у него прикольные татуировки, в конце концов.
Нет. Ну вот видите, вы как бы в сарказм уходите, в шутки, а шуток-то нет никаких. Почему, когда какой-то звездный человек, тем более западный, обращается к России, почему ему открывают двери? Все ясно. На этом можно делать пиар. У него есть поклонники за рубежом, допустим, и он отсюда из России вещает, что в России классно, здесь вообще лучше жить, и ребята, то есть он создает некий образ. Это как бы вам сказать? Вот представьте себе ГДР и ФРГ, и представьте себе, что из Восточной Германии человек перебегает за стену в Западную Германию и рассказывает о том, как ужасно ему жилось в Восточной Германии, как же хорошо ему живется в Западной Германии. Или наоборот, понимаете, из Западной перебегает в Восточную и говорит, как же там было ужасно и как же здесь хорошо. Это удобные с точки зрения пропаганды люди, это удобные люди с точки зрения создания мифа правильного. То есть американцы этим пользуются, англичане этим пользуются, все этим пользуются, и вот мы начали пользоваться в определенный момент. Да, конечно, хотел, чтобы бежал бы в первую очередь к нам Илон Маск, например, какой-нибудь. Допустим. Ну, мы не знаем его заслуг, но тем не менее, вы поняли, да? То есть люди интеллектуального труда. Но пока речь идет об артистах, актерах, всяческих спортсменах. Тоже неплохо. Поэтому, да, поскольку они знаменитые, для них особый статус есть и особое отношение к ним. Именно потому, что это можно использовать в том числе и для правильной пропагандистской работы. Ну, то есть, если бы ко мне кто-то просился из-за рубежа, кто-то знаменитый, я, безусловно, его бы в кратчайшие сроки пустил в страну и попытался бы эту историю крутить как мог. Потому что вот с Запада бегут к нам, мол, надо радоваться. Ну, примерно такая идея. С другой стороны, конечно, понятно, что если бы очередь выстраивалась прямо за гражданством российским у американцев где-то, вот американцы бы бежали массово в Россию, это было бы одно, сейчас немножко другое, правильно? То есть некоторые артисты или спортсмены, находящиеся уже на излете, находят какое-то пристанище здесь, в России, как я это вижу. Кто-то, может быть, это видит по-другому. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, это Ростислав.
Да.
Меня беспокоит то, что сами россияне как бы второго сорта становятся. Вот вчера был день пограничника.
И что?
Финнами, монголами вокруг Калининграда, вот по отзывам иностранцев, она выглядит как декорация концлагеря.
Чего?
Причем инженерно она обращена внутрь страны, чтобы мы, россияне,
вы о чем?
Никуда не сбежали.
Подождите, что? Вот. Вы о чем?
Потому что...
вы о чем говорите? Я не понимаю, я не понял. Еще раз объясните, пожалуйста. Спич чему был посвящен? Кто там, с каких сторон? Чего?
Вчера был день пограничника, если вы знаете.
Это я понял. Ну?
Да. Наша граница с финнами, монголами, вокруг Калининграда, вот иностранцы как отзываются, вот если в бок посмотреть, она выглядит как декорация концлагеря. Причем инженерно она построена...
Вы были там?
Россияне никуда не сбежали.
Вы были там?
Были.
А я был просто, и она не выглядит как концлагерь. Ну, я просто был там.
Декорации концлагеря выглядят, как
Грузовая
полоса.
Не выглядит. Ну, это чушь собачья, понимаете? Вы читаете какие-то тупые блоги идиотов, смотрите всяких, они вам что-то там несут, какую-то чушь. И вы потом еще мне с этим звоните. Но я катаюсь на машине, я в Европе был уже не раз. Не раз я там был. И проезжал разные границы, европейские, российские. Да не выглядят они какие-то концлагеря. Естественно, есть определенный там забор. Потому что в Евросоюзе заборов нет. Это единое пространство с точки зрения границ. Ты переехал зону Шенгенского соглашения, ну, Евросоюза, вот ты переехал, все, и дальше границ нет. Как у нас с Белоруссией. Понимаете? А между нами и Евросоюзом, ну, естественно, стоит заграждение, забор стоит. Какой концлагерь? Чего вы несете вообще? Что, убрать забор надо? Ну, давайте уберем забор, какие проблемы-то? В чем проблема? Иностранцы отзываются. Ну, какой ты дебильный иностранец, не понимает, что Россия — это не Евросоюз. Ну, хорошо, что я могу по этому поводу сказать? 7373-948, телефон прямого эфира. А то прям рвутся люди через этот забор, прям из России бегут в Финляндию.
Вечер добрый, Москва, Иван.
Да.
Ну, вот по теме. Вот
да.
У меня знакомый, как бы, да, 1,5 миллиона в месяц белый оборот через организацию. Сын москвич, жена москвичка, сам студентская. Да. Паспорт второй год не может получить.
Да.
А вот по поводу предыдущего случая, так сами европейцы же стены и строят. Те же самые прибалты.
Да нет, это ладно, это плевать вообще. Это сейчас у нас просто сбили с темы, и я немного, так скажем, отповедь сделал некую. Это не нужно никому. Я вот хочу понять, вот вы говорите, что Монсону дают гражданство, а нашим людям вот вроде бы и не дают.
Да, да, русским не дают.
Ну да.
Зато якобы в кавычках россияне с 16 миллиардами едут в Израиль отдыхать.
Ну, есть такой момент. И не только в Израиль ездят отдыхать. Кто-то в Великобританию едет, кто-то еще куда-то едет, кто-то деньги хранит свои еще где-то. Да, понятно. Но я задаюсь сам вопросом, почему так, а почему не эдак. Ну, кстати, Монсон не сразу гражданство получил, насколько я понимаю. То есть он достаточно долго его получал, чтобы всем было понятно, что это тоже была не разовая акция, не так быстро. Как я понял, из тех данных, которые у меня есть, россияне не получают, ну, то есть, так скажем, русские люди получают со сложностями, Монсону дают легче, артисту дают легче, значит, нашим дают сложнее. Ну, по-хорошему, конечно, мне надо сейчас занять позицию а-ля... Что же это такое, какой беспредел, как так можно, ведь это наши люди, а мы тут каким-то спортсменам что-то раздаем. Но по-хорошему надо ее занять. Но с другой стороны, не хочу я ее занимать. Вот я ее не хочу занимать. Вот не хочу. Почему? Не знаю, дух противоречия во мне. Дух противоречия. Я вот думаю, ну да, человек русский. Вот сейчас вообще страшные вещи буду говорить. Смотрите, вот да, человек русский. И что? И что, ему гражданство дать сразу? Ну вот просто, вот смотрите, и ему что, гражданство дать? Он же может быть хорошим человеком, а может быть плохим человеком. А вот человек не русский, и, допустим, он делает что-то хорошее и просит гражданство. А почему бы ему не дать тогда гражданство? Почему бы не дать тогда гражданство? Не понимаю. Вообще вот это разделение русский и нерусский, это нормально, ненормально? Я вот, как бы, вы его вводите просто здесь в диалог. Я не знаю, правильно, неправильно? То есть, если русский, сразу надо гражданство давать. А если русский, ну, скотина. Ну, наш, русский, наш. Ну, скотина. Ну, подлец, негодяй, преступник. Зачем ему гражданство давать? Не надо ему гражданство давать. Зачем он нужен? Вот, да? А если не русский, но прекрасный человек, замечательный человек, то почему ему не дать гражданство? Да? Да он тоже несколько лет получал гражданство, пишет Туманов. Ну, тем более, вот Монсон, говорят, несколько лет получал гражданство. Чего тогда привязались вообще к нему, к мужику бедному? Чего вы привязались к Монсону? И тем более, что мы вообще обсуждаем, что он пойдет в политику. Он хочет в политику. Беженец так из Мали получил французское гражданство за спасение ребенка, пишет 48-й. Ну, вот хорошо. Вот и хорошо. Видели эфир Шевченко, психовал. Не, мне абсолютно начихать, где психовал Шевченко. Тем более, что это не у нас было. А почему радио говорит, Москва пользуется мессенджером Telegram? Или ваше радио закон, Роскомнадзора не закон? Пишет, вашему радио закон, Роскомнадзора не закон. 49-й, вы не умеете читать законы. Вы не разобрались в законе. И вы не разобрались, на кого распространяется запрет на Telegram. Вот. Он не касается тех, кто Telegram'ом пользуется. Мы им пользуемся. Понятно? Вы не разобрались в законе. И специально для вас самое интересное. Вот правда, вот в эти моменты я больше всего начинаю накаляться. У нас было... Я несколько эфиров по Telegram'у у меня было лично. И я объяснял, как действует закон. И на кого он имеет воздействие, а на кого не имеет воздействия. И почему людей, которые пользуются Телеграмом, не сажают в России, потому что они пользуются просто. Как и мы, как радиостанция, говорит Москва. Но вы, видимо, в этот момент ковыряли в носу, вот. А теперь вы проснулись и начали вонять. Прекратите вонять, пожалуйста, уважаемый господин 49-й. Вот. Иначе мы сочтем вас идиотом, дезактуализированным, понимаете? Вот. С отсутствующей информацией в голове вообще. То есть подготовьтесь. И после этого пишите сообщение. Потому что пока вот вы прямо, знаете, начинаете накалять. Накалять, причем не то чтобы это троллинг какой-то или что-то, я бы накалился из-за троллинга, да, такое может быть, например. Нет, просто тупостью. Ну, просто тупостью. Вот дичайшая неинформированность. Это страшно, понимаете? Это прям страшно. Вот. Слава богу, что вы анонимны. Слава богу, никто не знает из ваших родных и близких, что вы написали эту глупость. Просто 49-й. Только вы и я, мы знаем, вот кто вы есть. Точнее, даже я не знаю. Только вы сами. Так, я родился в Латвии в 68-м году и был вынужден сдавать экзамен на гражданство, пишет Вадим. Вот видите, как красиво. Вот видите, как красиво. А какого лешего нам мешают пользоваться Телеграм, пишет СД. Вам никто не мешает пользоваться Телеграм, СД. Пользуйтесь Телеграм на здоровье. Пользуйтесь, не обляпайтесь, никаких проблем нет. Пользователям в России ничего не запрещают относительно Телеграм. Если до сих пор никто не въехал, и кто-то себя считает аутло, так скажем, вне закона, то вы сильно ошибаетесь. Роскомнадзор не запрещал пользоваться нам Телеграмом. Не запрещал. Роскомнадзор давит на сам Телеграм, чтобы тот выдал ему какие-то ключи. Это, так скажем, санкции Роскомнадзора против Телеграма и блочат они его для того, чтобы те, Телеграм, сдались. Сдались и предоставили ключи, которых у них, как говорят они сами в Телеграме, нет. Нас эта разборка вообще не касается. По сути. То есть мы, нам вообще по барабану. Мы просто пользуемся всем, чем пользовались, так как пользовались. Все. Это разборка чисто Телеграма и чисто Роскомнадзора. Вы что, вы же мне в Телеграм пишете? Пишите, все, какие проблемы. Когда народ будет законы читать, пишет Борис Байкер. Не знаю, Борис, от когда начнет народ читать вообще что-либо. Не знаю. Для меня эта информация остается загадочной и сложной. Загадочной и сложной. Никто ничего не хочет читать, ничего не хочет узнавать. Все хотят сразу высказывать свое потрясающее мнение. Не знаю, Борис. Хороший вопрос, но ответа нет. Вот. Эксперт по законам Роскомнадзора диванных войск Российской Федерации, старший лейтенант. Это, значит, разгоняет Денис. Старший лейтенант-подзаконник. Вот так вот. Не накаляться. Ну как не накаляться? Ну невозможно. Ну же правда. Ну правда. Ну, правда, ну это я случайно удалил Телеграм, теперь не могу зарегистрироваться ни на один номер, а он мне только и нужен для того, чтобы вам писать, что посоветуете, пишет белорус. Белорус, у меня такой проблемы нет, и никто с этой проблемой никогда не сталкивался. Я не знаю, почему у вас не регистрируется Телеграм ни на один номер. Не знаю, белорус. Пишите в СМС-ку, господи, если уж совсем так плохо. Мало закон прочитать, нужно еще понять, пишет Вячеслав. Да, Вячеслав, а для этого мы и что делали? 10 000 раз говорили на эту тему в эфире «Говорит Москва». 10 000 раз. Блевать тянет с темы Телеграм. Невозможно уже говорить на эту тему. Уже все объяснили, все уже 10 000 раз все для себя решили, все уже все поняли. Против кого, зачем, почему, кому что нужно. Все поняли? Но обязательно появится новый человек, который не понял. И мне надо ему объяснить. Да и ладно бы, если бы он просто задал бы вопрос мне. Я такой: Алексей, здравствуйте, слушаю вашу программу. Скажите, пожалуйста. Вот, не могу разобраться в вопросе. Я бы сказал, без проблем, сейчас давайте подключаем наших экспертов, всех остальных. Разберемся в вопросе. Человек недопонял, разъяснить. Но нет же, с претензией заходит сразу. Ну, прям с претензией сразу. А чё это вы там сидите в Телеграм? Вам чё, закон, не закон? Да законы читать надо, потому что. Потому что у нас есть юристы, мы с ними консультируемся, прежде делать какие-то вещи. Если бы закон запрещал или Роскомнадзор запретил пользоваться Телеграмом, мы бы им не пользовались. Что такие тупые-то? Это я сейчас обращаюсь к тем, что до сих пор никто не понял это. Мы же читаем закон глазами, а не задницей, а не другими местами. Открытыми глазами. Господи, ужасно вообще. Вот. Всем Бог дал слушателей, а мне вот это. Шучу, это просто у меня есть товарищ, который так... Ну, у нас коллега есть, который говорит: всем Бог дал коллег, а мне вот это. Вот. Ну, когда, естественно, мы так по-дружески все спорим и так далее, прикалываемся. Так что вы там не обижайтесь. Я прикалываюсь практически всегда. Где-то 99% случаев шучу просто.
В движении.
Ну, а если что-то непонятно, спросите лучше. А ничего там у вас не указ? О, боже мой, сразу видно, что человек... Ну, страшно. А как же не говорить о Телеграме, если ваш шеф сравнивает Дурова с Гагариным, пишет СГ. Ну, и что? Ну, и пожалуйста. Сам ты говно, Миш. Пишет Константин. Спасибо большое, Константин. Вот, еще то. А вы что, нет, что ли? Константин, вы что, нет, что ли? А, так вы мнительное говно. Смотрите, я по крайней мере понимаю, что я то самое. А вы еще и не понимаете, вы еще и претендуете на что-то. Боже, Константин, срочно, срочно переоценку ценностей произведите, пожалуйста, срочно. Определите для себя, что все мы такие, все мы. Ну где хорошие люди есть? Все люди немножко пованивают. Все люди немножко пованивают. Вы не обращали на это внимания? Но это, опять же, моя любимая тема. Ну, отдельно, как-нибудь потом. 7 баллов пробки в Москве. Сейчас мы уходим потихонечку на новости, а после новостей уже вернемся и будем говорить о нас. Опять же, продолжать, но уже, черт с ним, с Монсоном не будем говорить. Он в политику собрался идти. А 18:35, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте! В топку авто завтра опять на мото пересяду, съезд ТТК на метромост Одище. Это по движению, сообщает Борис. Кстати, в Госдуме призвали ФАС разобраться с ростом цен на бензин. Первый зампредседателя комитета по энергетике Нижней палаты парламента Игорь Ананских назвал резкое повышение стоимости топлива необоснованным. Антимонопольная служба вправе затребовать данные о себестоимости бензина и накладных расходов, передает слова депутата РИА Новости. Ранее сообщалось, что цены на бензин повысились в России за прошлую неделю на 88-90 копеек. 90 копеек. Короче, ФАС решила взяться за этот вопрос. Цены на бензин. Мне кажется, это тема. Я чувствую, что это тема. Правда? Что, засудим РКН за Телеграм? Так судите, сидите. Что, СД, вот мне не пишите какую-то лабуду? Надо засудить за нарушение наших прав. Так идите, судитесь. Что, какие проблемы? Вы, пожалуйста, подавайте в суд, судитесь. Хоть сколько хотите. Я не хожу в суд. ФАС лает, а бензин растет, пишет Максим. Но они только сейчас начали лаять. Я вот видел новость, что они обратились к Роснефти со своими претензиями. И сказали, вы типа вообще обоснуйте, ребята. Вы типа обоснуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Мне одно непонятно, почему ФАС выбрал период за последнюю неделю, когда, вот, например, 92-м я заправляюсь, недели 2,5 назад он стоил 38, сейчас 42.
Угу.
42, то есть подорожание на 4 рубля в районе 3-4 рублей.
3-4? А вы все ушли?
Алло.
А вы ушли, да? Вот как бы я просто 3-4 рублей.
Да, то есть где-то 2,5 недели я заправлял с 92-м там 38 с копейками он стоил, а сейчас уже вот 42 с копейками,
да,
например.
Угу. Угу. А за последнюю неделю где-то почти на рубль подорожал. Ну, я сейчас преувеличу, но 90 копеек, а я считаю рубль почти. Это последняя неделя.
Почему не взять, например, за прошедший месяц? То есть вот этот скачок цен, ну, если так вот округлить, грубо.
Ну, не знаю, давайте возьмем. Вам как кажется за прошедший месяц? Где-то несколько рублей, вы думаете, понятно? Так Роснефть виновата, Сечин, но, видно, дали по шапке ФАС, и они откатили свое заявление по поводу Роснефти. МД говорит, нефтегазовые обоснуют, и мы продолжим платить, пишет Елисей. Эксперты прогнозируют повышение еще на 4-5 рублей за литр в ближайшее время, пишет Туманов. Ну, по поводу экспертов, если коротко, можно? Я сразу вспоминаю тех экспертов, которые прогнозировали у нас цены на доллар в 100 рублей, в 200 рублей. Благодаря им я купил доллары за 80. До сих пор эти максимально дорогие доллары аукаются мне, понимаете ли. Вот, они говорили, будет и 200, и 300, я взял по 80. Ну, будет же и 200, и 300. В итоге не было ни того, ни другого, и 80 тоже уже нет. Поэтому я не знаю, насколько доверять экспертам. Некоторые там рисуют уже 50 рублей, и все что угодно. И все, что угодно. Да, бензин у нас всегда один... Значит, бензака всегда у нас один бак стоило. Вот они и тянут цены вверх, пишет Алекс. Не, ну я понимаю, что, конечно, наверное, они тянут цены вверх, и обосновать они это могут, наверное, в какой-то степени ценами зарубежными на сырье там и так далее. Но кого это вообще парит? 7373948. Страна, производящая нефть и такой дорогой бензин, как страна. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва.
Да.
Всех приветствую. Я хотел сказать по поводу ФАС. ФАС у нас превратилась своего рода профсоюзом для олигархов. Я слышал только исключительно вашу радиостанцию, и на этой же радиостанции я слышал месяц назад, что ФАС и объясняла подорожание. Почему подорожал у нас бензин? Оказывается, он подорожал в связи с тем, что нефть подорожала. То есть, когда у нас дешевеет, мы...
Но это вряд ли ФАС объяснял. Это, скорее всего, кто-то другой объяснял. Вот правительство по этому поводу высказывалось, да. Что, мол, нефть дорожает, бензин подорожал. Потому что раньше вот эти на слабой нефти они заложили, они перекрылись тем, что подняли цены на акцизы. Потом нефть пошла в рост, они давай говорить о том, что мы сейчас откатим акцизы. А проблема в том, что уже никого это не парит. И назад цены не воротятся никак.
Да, еще хотел бы добавить, я сотрудник управления по вопросам миграции по поводу гражданства. Пару слов, если позволите.
Да, уже ладно. Сейчас туда вернемся. Спасибо большое. Просто мы сейчас знаете, опять вернемся к прошлой теме. Не надо. 7373948. Вам спасибо. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Антон.
Да, Антон.
Я хочу просто, вот сказали про акцизы, хочу вам просто напомнить. Вот если мы внимательно посмотрим, ну, акцизы, понятно, что там стоимость, если убрать акцизы, то стоимость бензина будет не больше 20-22 рублей. Но есть, а что они сейчас поднимают? Стоимость бензина или сумму акциза? Если стоимость бензина, тоже все очень понятно. У нас весь чемпионат мира сейчас проходит благодаря только нефти. Посмотрите любой город, любой стадион, кто вкладывался в эти стадионы, и станет все понятно. Деньги-то отбивать надо. Быстрее надо отбивать,
ну, что-то нет, не клеится. Слушайте, подождите, сейчас я подумаю. Они, значит, вкладывались в инфраструктурные проекты, и поэтому им надо как-то отбивать деньги, и в связи с этим они как-то что-то вот повышают цены на бензин. Не знаю. Не знаю, что ответить на это. Правда, вот я не знаю. Вкладывались, а теперь надо отбиться. Не знаю, странно. Может быть, конечно. Они говорят, ну так много трат. Так много мы что строим, так много что делаем. Слушайте, а где это вот взять нам? Вы тоже нас прижали со всех сторон. Нам нужно что-то делать. Нефть дешевеет, цена растет, чтобы компенсировать убытки от экспорта. Нефть дорожает, цена растет, потому что нефть растет, пишет Валерий. Ну да. Но уже даже правительство заметило, что это не совсем правильная цена на бензин в России. Понимаете, в чем дело? То есть и приходится вмешиваться уже. Уже административными мерами приходится пользоваться. Уже ФАС вступает в дело, понимаете? Со своими запросами какими-то, угрозами. ФАС вступает, потому что как-то, ну, что-то... Рынок действует в одном направлении только. Удорожание, и все. Что бы ни происходило. Чтобы там с нефтью не происходило, с акцизами, по барабану вообще. Подняли акцизы, естественно, подорожало. Сейчас говорим, мы опустим, но все равно дорожает. То есть рынок, он, в общем, просто зарабатывает деньги. И поэтому приходится вмешиваться, видимо, вероятно, ворваться на этот рынок и сказать, «Эй, подождите!» Что-то как-то у вас все здесь уже необоснованно дорого. «Хватит ныть, в Европе 1,5 евро за литр», пишет эстонец. Ну, Эстония, спасибо большое, что вы написали, откуда вы. Но вы видели Россию, видели Эстонию. Вы вообще в курсе того, сколько у нас нефти добывается? Ну, как бы эстонец, мы все понимаем, но надо иметь совесть. Я не против того, что в Европе дорогой бензин. Я знаю, что он дорогой бензин. Да, я знаю, я по Европе ездил. Но как бы мы же говорим о России. Ну и потом, когда сравниваешь цены на бензин, безусловно, ты сравнишь и зарплаты. Тут вот, может быть, тоже некая неувязочка. Когда ты решил сравнить цены на бензин и сказать, что у кого-то дороже, ты неминуемо начнешь сравнивать зарплаты. Понимаете, какое дело? И может оказаться, что мы как-то совсем не в плюсе. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Это, на самом деле, гораздо проще с бензином, чем все думают.
Так.
Вот смотрите, в прошлом году... Был предпринят так называемый налоговый маневр.
Плохо слышно вас, не знаю почему. Можете громче?
в прошлом году была изменена система налогообложения нефтянки.
Да.
Вот. Нефтянке сейчас выгоднее вывозить бензин, чем сырую нефть.
Угу.
Это первое. Соответственно, начали вывозить бензин, возник небольшой дефицит бензина.
Угу.
Второе. Значит, государство наше доброе подняло акцизы на бензин.
Да.
Это приблизительно 2-3 рубля.
Но они говорят, так, откатим, откатим. У вас вопросов
нет. В июле.
Да.
В июле может быть.
А до июля это все будет расти до каких высот?
Ну, вообще, так, когда это все обсуждалось, где-то до 46-47 за 92.
Ничего себе.
Вот.
Ничего себе.
А ФАС – это такая дежурная контора у нас стала, которая годами может расследовать и ни к чему не прийти.
Ни к чему не прийти. Ну, слушайте, ну, в некоторых городах люди уже там прям по-серьезному начали, знаете ли, беспокоиться, так скажем, и свое беспокойство выражать уже. Это не совсем... Это не есть хорошо, нет?
Ну, это не есть хорошо, но не есть хорошо повышение пенсионного возраста, не есть хорошо повышение НДС.
То есть пошли те самые непопулярные реформы, да, о которых многие говорили?
Это не реформа.
Не, я понимаю.
Это не реформа.
Это не реформа, но вот пенсионные, это, например, реформа. Непопулярные реформы, непопулярные решения, потому что что-то делать надо... Не делать этого нельзя, поэтому, да, ребята, как-то...
Да нет, это все можно, как раз вот это можно было и не делать.
Вы имеете в виду про повышение цен, да?
Да, конечно.
Угу, угу. Понял, спасибо большое. А кому-то собирают деньги на корзину с вином... Ну что, что вы, 84-й? Ну, вы меня так подведете под монастырь. Я вообще по 53 рубля за литр заправляюсь, пишет ноунейм. Подниму до 50, а потом опустят до 45, мы скажем, как хорошо, что подешевел, пишет Вовка. Но это позитивный сценарий, Вовка. Это позитивный сценарий вы сейчас рисуете. Я думаю, что поднимут, или там поднимется само по себе куда-то, а потом как бы и ничего не произойдет. Вот. Мы с тобой обсуждали в 2012 году цену в 32,5 за литр. Ты же сам говорил, что и 40 будет, и 45, просто надо подождать, пишет Елисей. Да, спасибо, Елисей, что вы напоминаете мне мои слова, я это прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что со временем все будет дорожать, потому что так все устроено, всегда все дорожает, всегда все дорожает. У американцев даже шутки по этому поводу есть всяческие в фильмах, где они там отправляются в прошлое, и у него в кармане доллар, и вот, доллар, все, ну там с ума можно сойти, понимаете, ну инфляция. Куда от нее деваться? Деньги-то дешевеют каждый год. Проблема даже, вот правда, один из слушателей написал, проблема-то не в цене на топливо, проблема в том, сколько ты можешь этого топлива купить на свою зарплату. То есть, если бы у нас зарплаты такими темпами росли, как сейчас растут цены на топливо, так мы бы и слова не сказали, правильно? Но если бы нам систематически раз в месяц повышали бы зарплату, повышали бы ее каждый раз. Так и ладно, ну и бензин растет, зарплата же тоже растет. Ну ладно, без проблем. Проблема в том, что бензин-то растет, а остальное это не растет. Вот в чем беда, вот в чем боль, вот в чем трагедия. И вот почему мы с этим не совсем можем быть согласны. Вот. В Латвии сегодня 95-й 1,3 значит, евро литр, дизель 1,25, пишет Вадим. Ну это Латвия. Ну что вы говорите мне про Латвию? Ну в Латвии, во-первых, практически нет людей. И там, ну в смысле, я хорошо отношусь ко всем, я имею в виду, народу-то нет практически в Латвии. Вот. Ну, народу нет, это очень маленькая страна, и без обид, сейчас никто не должен обижаться. Это небольшая страна с небольшим населением. Это первое. Второе, ну, извините, тут Латвию сравниваете, Россию с точки зрения цены на бензин, ну, это, по-моему, странно. Ну, это, по-моему, странно, чего вообще о Латвии говорить? Так-то я понимаю, что, наверное, кто-то и через границу там возит, да, в Латвию. Вот. Своими глазами наблюдал, как в Латвии, кстати, это и было. Слушайте, в Латвии это и было, да. Да-да-да-да-да-да-да. Как перевозили. Через границу там ездят люди, торгуют бензином. Для них это вот в России заправился, туда вывез. В России заправился, туда вывез. Ну, такой у него бизнес. Людей нет, подтверждаю, пишет Вадим. Ну вот. Ну а что? Как-то вспоминаю, когда в своем родном городе повысили стоимость проезда в автобусе, возмущались все, только все равно на клоповные, вы написали, сиденья в этих же автобусах садятся. Куда деться-то, пишет МД. Согласен, МД, согласен с вами. То есть мы возмущаемся, возмущаемся, а потом притихнем, или... Тогда зачем нужно было в игру вступать в ФАС? Зачем Матвиенко говорит, что это ужасно? Матвиенко, Совет Федерации, да? Это ужасно, это катастрофа, что это такое? Ну, вообще, непозволительно. Зачем тогда громко говорить об этом? Ну, поднимали бы и поднимали, а сами никак не комментировали бы. Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте, Алексей. Меня Роман зовут.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да, Роман.
Мне все время интересно, как-то немножко так, как бы это сказать, колбасит, когда все время сравнивают у нас цены бензина с Европой.
Ну.
Почему мы не смотрим, когда, где какая цена в нефтедобывающих странах? Вот с чем надо сравнивать.
Правильно.
У них же в два раза дешевле, как минимум.
Я не знаю, а у нас Норвегия, кстати, добывает нефть?
Да, Норвегия
добывает. Ну, там точно бензин не в два раза дешевле, чем у нас. Я думаю, что он там в два раза дороже.
Я тут недавно смотрел, да, он что-то 120 рублей на наши деньги.
Вот. Но, правда, там совершенно другие зарплаты. Вот это я согласен. То есть, я и говорю, тут главное соотношение того, сколько человек получает и сколько тратит. Я, в общем, не против, чтобы в России все было дорого. Вот сейчас, может быть, странная вещь прозвучит. Кто-то меня может не понять, и я уже не надеюсь, что меня будут люди понимать. Это не страшно. Я не против, чтобы у нас цены были, как в Европе. Да без проблем. Пусть будет дорого. Пусть все будет дорого. Не вопрос. Но при этом тогда у нас должна быть у нас доходы должны быть соответствующие. Пусть все будет дорого, но и доходы у нас будут соответствующие. Вопросов нет тогда. Вопросов нет. Пусть бензин будет 120, но человек будет получать не там не 30 тысяч, а 30 это я совсем мало сказал. Ну, условно, вот бензин вот сегодня, допустим, 40 рублей, завтра 80. Вопросов нет, но давайте человек в среднем, вот средняя зарплата, пускай 30 была, станет 60. Все, все очень просто. И после этого жесткое обоснование. Да, бензин подорожал в два раза, но у вас зарплаты в два раза выросли. Вопросы есть, вопросов нет. Все, все по рукам. Да, бензин подорожал в два раза в России. Да, но у вас и зарплаты в два раза выросли. Ну а когда бензин дорожает, а ничего не растет, в карманах пусто, понимаешь, а не густо. Вот это и порождает вот это вот, ну, непонимание. Непонимание. А с какой стати? А с какой стати? Нам что, зарплату все время повышают? Почему? Почему дорожает? Почему дорожает? Зачем? Кто это делает? Почему? Почему они на нас наживают? Они что, не видят? Да, что это? Это нефтяные компании над нами издеваются. Они, сволочи, пьют нашу кровь. Но они что, не видят, что мы в сложном положении? Вся страна в сложном положении. Нам не так легко сейчас. Нам не так легко сейчас. Нас который год давят санкциями. Да, это безусловно так. Цены у нас повышались, и не раз повышались. Нам нелегко, черт побери. И, может быть, если есть возможность не повышать цены, так их не повышать, или по барабану вообще, что там люди будут думать и делать. Вот, вот какой вопрос возникает. Или у вас нет другой возможности, все, кранты. Ну, тогда надо выходить и говорить, кранты, ребята, других вариантов, ну, нет, не существует. Потому что как бы, мы в таком положении. Ну, мы там... Мы, конечно, будем вот так вот, господи, вот так вот вздыхать, еще что-то, да, делать лицо недовольное. Но мы поймем, ладно, черт побери, ладно, понятно. Очередной раз у нас такое положение геополитическое, ясно, ясно. Внешняя политика влияет и на внутреннюю, все понятно. Но когда нам говорят вдруг представители власти одни, что как бы надо, ну, повышается, повышается, а другие говорят... это недопустимо. Нет, как так можно? Когда ФАС изображает, что он что-то спрашивает у кого-то, или он действительно у кого-то спрашивает, возникает ощущение, что есть нефтяные компании, которые решили набивать себе кошелек. Просто набивать жесточайшим образом за счет нас, за счет людей. И при этом устраивать цирк всякий. Типа, а что, где? О, поднялась, о, цена, да, серьезно, не знаю, нет. Какой сговор? Ничего, нет, ничего подобного не происходит. Какой ФАС? Че ФАС? Нет, все нормально, у нас никаких проблем. Ну, вот понимаете, то есть это здорово, конечно, что все там друг с другом как-то, они там взаимодействуют, и ФАС, и нефтянка вся. Но нам-то что от этого, собственно, ни холодно, ни жарко. Точнее, холодно, холоднее становится, потому что бензин же нужен, а он дорого стоит. А дорого бензин стоит, это значит, еще дороже продукты стоят, правильно? Ну, дорого бензин стоит, значит, дороже продукты стоят. Почему дороже продукты стоят? Отвечаю, потому что все, на чем нам привозят продукты, это, черт побери, работает на бензине. Если не на бензине, то на дизельном топливе. Вот. Ну, или это уже что-то такое. Паровое электрическое. Где логика? Если доходы высокие, то и бенз дорогим не будет для нас, пишет Джонни. Логика прямая, Джонни. Хватит писать дебилизм. Я имею в виду цены общие по миру. В Европе бензин дорогой. Я не против, что у нас бензин тоже будет дорогой, как в Европе. Дорогой. Но если у нас доходы будут такие же. Понимаете? Хватит, ну, не надо придурка из себя строить. Пожалуйста, вы же не придурок. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Москва. Да. Ну, в целом-то я отношусь к этому как к платным дорогам. Подорожал, ты будешь принимать решение, надо тебе брать машину или нет. Но есть такси, есть автобусы, есть тракторы, есть прочие.
Да, да. Сейчас пассивная, погнали.
В их налогообложении, да, можно, не снижая стоимости акцизов, компенсировать им налогообложением ихнее топливо, конкретно топливо, что ты вот при подаче декларации говоришь, я спалил 100 тонн солярки. Будьте любезны, мне повышено, спешите с налогообложением.
Ну, сейчас.
Чтобы не подорожал, да, стоимость хлеба, да, других продуктов при транспортировке. Ты в белую работаешь, ты транспортник, возишь людей, возишь грузы. И вопрос. Повышенное списание бензина либо другого топлива с налогообложения решит проблему. А ты, потребители, ну они не так много бензина палят. Ну сколько там пробег у человека, который не занимается коммерцией на машине? До булочной 5 километров и обратно, 10 в день, 1 литр, ну подорожал он на 5 рублей, 150 в месяц. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, нет,
ну, наверное, да. Дорогу, наверное, да. Ну, в принципе, да, наверное, можно с вами и согласиться. Спасибо большое. Рост бензина, рост доходов. Глупый замкнутый круг, пишет 51-й. Так во всем мире так. Ну, во всем мире так, 51-й, понимаете? Ну, так оно устроено. Как это называется там? Покупательская, по-моему, способность. То есть вот когда говорят там, а вот там зарплаты в такой-то стране высокие, а у нас зарплаты типа низкие, мы хуже живем. Это неправильно, потому что надо смотреть соотношение зарплат, ну, доходов и цен. Вот когда смотришь соотношение цен и доходов, тогда ты понимаешь, что вот, например, мы получаем условно, вот сейчас я сейчас условно, вот мы получаем $100, а есть какая-то страна, где зарплата $1000. Вот, что можно там на 1000 купить и что у нас на $100 можно купить? То есть, если в нашей стране на $100 можно купить, там, не знаю, телевизор, машину и квартиру, а у них на $1000 можно купить только телевизор, мы живем лучше. Ну, чисто, вот, почитайте, вы понимаете, о чем я говорю. Поняли? Если у нас на $100 можно купить машину, квартиру и телевизор, и у них на 1000 можно купить машину, квартиру и телевизор, мы вообще одинаково живем. Просто у них цены выше, а у нас цены ниже. У них поэтому и доходы выше, а у нас поэтому они ниже. В этом и прикол. Поэтому я не считаю, что Россия сегодня живет плохо. Ну, то есть я не считаю, что Россия сегодня живет плохо. Да, и есть куда стремиться, это понятно. Но я чувствую, когда повышаются цены на бензин, что это несправедливо. Это несправедливо. А несправедливость заключается в том, что если ты поднимаешь цены на что-то важное для людей, так ты, будь добр, подними им доходы. Только оборот от этого больше будут, кстати. Может быть, это оздоровит экономику в каком-то смысле. Я не знаю, я предположу. Но у нас есть такое ощущение, вот прямо задницей сели на деньги и не хотят людям дать. Почему? Почему? Почему нельзя платить нормальную зарплату? И пусть он тратит больше. Пусть летает это все по экономике туда-сюда. Какая разница? Че, почему нет? Не знаю. Нельзя. Ну, как-то, наверное, есть объяснение какое-то у экономистов. На 4 года прожил во Вьетнаме, стоимость литра всегда держится в районе $1. За 4 года бензин дорожал, дешевел, средняя зарплата госслужащего $60, пишет Рава. Но они в основном во Вьетнаме гоняют там не на автомобилях, а на мопедах. Правильно, Рава? Поэтому, может быть, для них это не так колоссально страшно, там, я уж не знаю. Хотя зарплата $60. Да, ну и зарплатка. Пусть отправляется тренировать молодежь, зачем фалить, это другое. Так зарплата платит частный бизнесмен, кто должен поднять зарплату, не пойму. Во-первых, у нас зарплату платят в стране не только частные бизнесмены. У нас частный бизнесмен платит военнослужащим, может быть. Или у нас частный бизнесмен платит полицейским. Ну, такое может быть, но это не совсем правильно, это называется коррупция. Или у нас частный бизнесмен должен платить врачам. У нас же есть бюджетники, черт побери, как минимум. Как минимум бюджетники есть у нас. Вот и все. Ну и бизнесмены, безусловно, тоже, которые, многие из которых, ну так скажем, не совсем честную зарплату платят своим сотрудникам. Да, есть такое, есть такое, есть такое ощущение. Ну ладно, в движение отправляемся.
В движении.
Ну знаете, что интересно, цены на бензин растут, а пробок меньше не становится. Вот 7 баллов пробки в Москве на данный момент, и что лишний раз, наверное, доказывает, что цена в 45 рублей даже за литр и в 50 для Москвы это вообще не цена. Вообще не цена. Вообще, да по барабану, вон они в пробках стоят за ту же цену. Будет сотка бензина, они также будут в 7-бальных пробках стоять. Хотя не, совсем недавно мы обсуждали, что можно все-таки финансовым вот этим рычагом сократить пробки в Москве. Просто сделать дорого, литр бензина, и все, и никаких вопросов не будет возникать, и никаких проблем не будет. Работал в «Газпроме», зарплата 45 тысяч, уборщиц 30, водителей 38-50, пишет КАФ. Единственное, жаль, вы не написали, кем вы работали, потому что можно было бы тогда сравнить. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, май, день 29-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. Все говорят, вот здесь пишут мне про цены на бензин, которые мы обсуждали. Да, да, но я так понимаю, что все-таки все дело сейчас упирается в нефтяные компании в большей степени, которые что-то как-то непонятно. Есть ощущение, завышают цены. Вот сможет ли ФАС пободаться с ними или не сможет? Это большой вопрос. Я вас хотел бы предупредить, потому что МЧС предупреждает, ну и я, соответственно, вас. Предупредить о сильном ветре в Москве 30 мая. Говорят, что он будет в течение дня. В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Говорится в сообщении, имейте в виду сильный ветер, да? Мы знаем, что сильный ветер может иногда приводить к каким-то страшным событиям. Ну, что-то упадет на вас или на ваш автомобиль упадет, просто неприятно. Да, деньги придется потом как-то платить за ремонт и так далее. Просто имейте это в виду. Глава РАН предложил выплачивать первокурсникам по 20 тысяч рублей в месяц. Это Российская Академия Наук, если кто не в курсе РАН. И он говорит, давайте студентам первых курсов выплачивать стипендии в размере 20-30 тысяч. И по его мнению, это позволит молодым людям не отвлекаться от учебы. Вот. Это фонд именно поддержки студентов на первом и втором курсе, чтобы они получали минимальные средства, которые им нужны, 20-30 тысяч рублей, чтобы они чувствовали себя нормально, он говорит. Мы озабочены этим моментом, как поддержать ребят на первых курсах, поддержать их финансово. Наука еще отдачи от вас не может получить, это на старших курсах. А на младших вы пока еще не умеете что-то приличное, существенное внести в науку, чтобы вас взяли на грант. Это очень серьезная головная боль для всех, он объясняет. Мы видим, что одаренные ребята идут двумя траекториями, на взлет и вниз. Вниз есть разные причины, почему идут. Важно тут поддержать. А по поводу фонда поддержки студентов в первых курсах можно рассмотреть вопрос кредитования по 20 тысяч, а потом, когда студенты начнут работать, может как-то вычитать, может и профильному комитету Госдумы это передать как предложение, он говорит. Ну, то есть он думает. Просто Сергеев, да, вот предполагает, как бы можно было это сделать, придумывает, как поддержать финансово студентов. Что сказать? Видите, здесь речь идет о кредитовании каком-то, я поэтому не знаю, насколько это все удобно или неудобно, но, честно говоря, вспоминая свою студенческую жизнь, конечно, я понимаю, что в студенчестве денег нет, если, конечно, ты не золотой ребенок. Если, конечно, ты не сын богатых родителей там, или дочь богатых родителей, и тебя не заботят вопросы финансовые, потому что родители тебя содержат. Если ты, так скажем, совсем из народа, то то приходится самостоятельно решать вопросы финансов. А чтобы их самостоятельно решить, приходится чем-то заниматься. Идут, кто-то выбирает один путь, кто-то другой. Кто-то, вот, кстати, да, падает вниз, и вы знаете все эти истории. Сейчас у нас студентов и там, школьников, старшеклассников используют всяческие негодяи для, например, распространения наркотиков. Это абсолютный факт, об этом все говорят. Вот сегодня с утра об этом говорил наш шеф. Есть такое, вот эти закладки, еще прочее. Их используют как живую силу, а их используют как людей, которые вот бегают и эти закладки кладут, и за это им дают деньги. То есть вот кто-то катится вниз, кто-то ищет работу, например, по, ну, профильную работу, да, по профессии, но все равно это, естественно, отвлекает от учебы. Кто-то еще что-то придумывает, и это, естественно, еще раз отвлекает от учебы. Потому что стипендии у нас, ну, давайте говорить честно, вот стипендии у нас плохие. Ну, нет их, нормальных стипендий. Взяли на грант. У нас мало ученых, в основном грантососы, пишет Валерий, не дающий реального выхлопа в промышленность. Валерий, это не разговор сейчас о грантах. Понимаете, вот как важно в теме выделить главное. Вы же начинаете говорить о том, что вас, вероятно, в какой-то степени волнует, а может быть о том, по той теме, в которой у вас какое-то есть уже мнение. А вот такое, такая мысль, давайте ее обсудим, платить студентам деньги... Платить студентам деньги, пускай из фонда выплачивать, а потом они, когда пойдут на работу, они это вернут. Они это вернут. То есть в каком-то смысле кредитовать студентов. Как вам такая мысль? Это правильно или это неправильно? Нужно это делать, не нужно это делать? Давайте попробуем поговорить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Или нас не волнует абсолютно проблема студентов, нас вообще это не парит, мы с вами все уже либо отучились, либо нашли себе работу и не учившись нигде, и, собственно, трава не расти, плевать на этих студентов, чего они там делают. Но я бы все-таки хотел, чтобы жизнь будущих поколений была, ну, молодежи жизнь была чуть полегче, чем жизнь наша или наших родителей, чтобы им было, ну, попроще. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Ну, идея-то неплохая, да, дать. Каким образом отдавать будут?
Ну вот, смотрите, вот я студент.
Не захочет,
да. Послушайте, ну не захочет, не захочет. Вот я студент, например, там, вуза какого-то, учусь на журналиста, денег нет. Мне говорят, ну без проблем, давай вот 20 тысяч, как мы тебе даем, а вернешь ты их когда, то есть беспроцентно, естественно, вернешь ты их когда пойдешь на работу.
Нет, я извиняюсь, каким образом вернуть-то, да, понимаю, ну, зарабатывать будут, отдавать,
ну, да.
Большой процент, если будет тех, кто, ну, забьет, скажем так, извиняюсь.
Но не будет отдавать, вы имеете в виду?
Ну, да.
Ну, тут, видимо, надо заключать договор какой-то конкретно, и если уж не будут отдавать, но при этом у них будут средства, через суд.
Ну, если нормально все продумать, вот такой вот этот вариант, ну, я имею в виду то, что отдавать не будут, то вообще-то это нормальная, здравая идея.
Да, так, понял.
Если кратко.
Понял, спасибо большое. Моя дочь, преподаватель университета, имеет 22, видимо, тысячи в месяц, пишет Лиля. Ну, это ужасно. Когда-то на 3000 в месяц жил, мат из Уральских гор был слышен в Москве, пишет 27-й. Видимо, 27-й постоянный слушатель, да, был и на 3000 жил. Но сейчас цены-то другие все-таки, да, это какой был год? Это был 2006, наверное, год, да, 2005, там, 2006. Вот, или 2007. Мне сейчас сложно вспомнить, неважно. Была у меня такая-то зарплата, вот. Была поддержка от родителей, ну, так вот, натурально чем-то, да, хозяйством каким-то там, помидоры какие-то привезти или мясо, вот, допустим, еще что-то. У меня родители живут в селе. Вот, поэтому, ну, было нелегко. И, может быть, если бы тогда мне сказали бы, так давай мы вот тебя проспонсируем, так скажем, а вернешь, когда будешь работать. Ну и ладно. Вот, например, 20 тысяч, если в месяц, то в год это 120, это если бы было, 240. 240, ух ты. Да, это уже я даже не знаю. 240 уже. Это только в год. А так за 1 200 000, да, у нас за 5 лет получится. 1 200 000, а потом отдавать. Не знаю. Не знаю. Уверенность должна быть в себе, уверенность должна быть в своих силах, уверенность должна быть в своем будущем, уверенность должна быть, что ты пойдешь на работу, действительно. Айфоны себе наберут, пишет Микс. Для талантливых студентов сделан студенческие городки, зарабатываем на практике, снимаем кино. При этом в этом городке и скидки в кафешках, даже если снимаешь кафе каком-то, то тоже тебе платят за то, что их название кафе подает твой короткометражный фильм, пишет МД. Это в Лос-Анджелесе. Это в Лос-Анджелесе. Простите, МД нам пишет из Лос-Анджелеса. Спасибо большое. Это в Лос-Анджелесе. Вот так придумано. Студенческие городки. Потом уедут за границу на работу и расплатятся с государством, пишет Джордж. Выгоднее подзарабатывать, и опыт набирается, и бездельничать некогда, пишет Владимир. Это те, кто может подрабатывать по профессии. Понимаете, вот я работал в институте, когда учился по профессии. Но также мои многие товарищи вынуждены были работать не по профессии, и никакого опыта им это не давало вообще в профессиональной деятельности. Это их отвлекало. 7373948. Понимаете, в чем дело? Когда сегодня... Я объясню. Спасибо большое. Сейчас, секундочку. Я объясню одну вещь. Я сегодня слушал с утра нашего шефа Сергея Даренко, программу «Подъем», и он рассказывал историю о том, как задерживала полиция девушку в Казани. Потому что подозревали, что она занимается закладкой наркотических средств всяческих. Вот есть такое вот сейчас дело. И разговаривая об этом, шеф назвал некоторые суммы, я даже их называть не буду, некоторые суммы, которые люди получают за счет того, что они вот этим занимаются, этим абсолютно противоправным. То есть они по сути, наркоторговцами становятся, частью вот этой индустрии наркоторговли. Ну и вот там они получают такие деньги, допустим, которые нельзя нигде взять, кроме... Ну, то есть они не могут заработать в регионе. И получается, что у людей, им не предлагается альтернатива, а им нужно предлагать альтернативу студентам, молодым людям. Представляете, какой-нибудь... Вот мы должны понимать, вот ребенок вышел из школы, вот он пошел в институт, он все равно же еще, давайте так, мы говорим, что он взрослый, но мы-то подразумеваем, что он все-таки еще пока не самостоятельный человек. Пока еще не самостоятельный, не до конца. Во всяком случае, финансово не состоялся он, в большинстве случаев. И кто его подхватит в этот момент? Мы с нашими благими какими-то побуждениями, с нашими благими желаниями и с желанием, чтобы развивался человек, и предложим ему вариант, да, вот такой или сякой, или его подхватит какие-то негодяи-подонки, которые назовут ему определенные суммы, которые студенту этому, вчерашнему школьнику, еще ребенку, по сути, покажутся большими, и он ступит на ту тропу, на которую не нужно было ступать, а потом будет в тюрьме сидеть, вот понимаете, какое дело? То есть, а мы как бы не предлагаем ничего. Вот в чем беда. И получается, что негодяи предлагают. Мы не предлагаем, а негодяи предлагают. И да, для большинства студентов абсолютно ясно, что они не будут заниматься чем-то противоправным. Но кого-то в эти сети заносят, понимаете? Кого-то заносят, кто-то говорит, да ладно, что там, один раз. Ну, знаю, один раз развезу. Ну и тогда, а потом в тюрьме сидит, вот понимаете, какое дело. А почему, а кто виноват в этом? Он, ну да, он виноват, потому что согласился на что-то противозаконное. Ну а мы не виноваты, как взрослые люди, как люди, на которых лежит ответственность, как и за старшее поколение, которое уже не в силах своих сами себя содержать, да? И мы работаем, и за счет этого пополняется пенсионный фонд, условно, да? Так и за молодое поколение, которое когда-то заменит нас. Мы же в ответе за них. Ну, в широком смысле, мы же в ответе за них. Или человек человеку волк, и по барабану, что там с ним происходит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я вот веду в университете вечерников.
Да.
Это платники. Они у нас платят, в общем-то, немного. У нас оказывается самое низкое в Москве вечернее обучение. Это где-то 35 тысяч в семестр.
В семестр.
Но я могу сказать, что это ребята, которые идут у нас по особой программе, они после колледжа, сейчас это раньше вот то, что ПТУ было, они заканчивают колледж и идут, поступают на вечернее отделение. В принципе, это уже сформированные ребята с определенным мировоззрением, четко нацеленные на получение высшего образования. Но вот среди них я не видел ни одного человека, который был бы, условно говоря, очень сильно обеспечен. Это люди из социально низкой среды. Я помню один эпизод, он меня очень сильно тронул. Это, значит, был декабрь месяц, сдавала девушка зачет. Она сидела на первой партии и сильно шмыгала носом.
Да.
И я так посмотрел на нее, ну что ж такое-то? А у нее вроде одежонка такая, ну, ширпотребовская. Угу. Я посмотрел на ее сапоги, они у нее реально попросили каши.
Вот.
То есть девушка, ну, вот, я понимаю, была вот просто, что называется, в нищете.
Вот. И что делать-то нам?
Я могу сказать, что вот когда я поступал в МИФИ, тогда еще был это институт, вот до меня, вот до моего поступления, было такое понятие, как стипендия была, не всем платилась, а по семейному достатку. Люди переносили справки. Я понимаю, конечно, сейчас...
Ну, социальная так, там...
Социальная, да, она была. То есть, в общем-то, платили стипендию нуждающимся. Я думаю, что университетом, руководство университета, в общем-то, неплохо было бы обратить внимание на...
Ну да, если вот ну, так получается, что студент, ну, умный ребенок, что говорить? Вот умный, да, хороший, но вот ну, денег пока нет. Может быть...
Да
вот...
даже не обязательно умные. Вот сейчас они, в принципе, вот мои вечерники, они, что называется, они пропустили школу.
Так.
У них настолько низкий уровень образования... Но они все ходят туда вот именно для того, чтобы что-то узнать новое, что-то вот то, что они...
Ну, стараются. Ну, они стараются.
Стараются, они очень стараются. Ну. Они, самое главное, все профессиональные айтишники уже. Они работают в компаниях. Они очень умело делают... Вот у меня сломается, допустим, ноутбук, я приношу за один урок, там кто-то его обязательно вот сразу наладит. Они все, вот, ну, я считаю, что как раз вот то самое вот поколение, которое должно стать, что называется, нормальными и интеллигентными.
Ну, хорошо было бы. Вот Юлия пишет, что и сейчас есть такая стипендия социальная, но она для очников дневного отделения только существует.
Ой, вы знаете, я знаю, что такое социальная стипендия.
Да, это мало.
Она совершенно сейчас в другие рамки направлена.
Понял. Спасибо, спасибо большое. Ну, вот вам, пожалуйста, взгляд изнутри, из, в общем, высшего учебного заведения. Сразу после колледжа пошел работать, зарплата 35 тысяч, поступил в этот же год на вечерний, через год уже получал больше, пишет Антон. У меня в универе Степа 15 тысяч была. Жить можно, хорошо учился, говорит Смедович. Нормальная стипендия, слушайте. Брат сейчас учится в Иннополисе, видимо, так, да? Под Казанью, там 12К стипендия минимум, отличником 28. Вот это нормальная практика. Так и нужно поддерживать студентов. Есть действующая система соцстипендий, пишет Иван. А кредиты — это хороший способ увести молодой контингент из науки, потому что в академической карьере не скоро появится шанс отдавать такие долги. Кстати, да, Иван. Кстати, да, если вы будете давать 20 тысяч под, условно, под отдачу, да, потом ты нам отдашь, то эти люди по окончанию университета выберут, естественно, не работу в науке, а где-то в другом месте, где можно будет быстрее заработать и быстрее отдать. Здесь я с вами согласен. Хотелось бы просто хороших стипендий, адекватных стипендий, да, конкретных стипендий. А я был заведующим лабораторией, мне не платили, но 3 года закрывали глаза, что я работал и ходил в универ 2 раза в неделю, пишет Мансиор. А что товарищ предатель не говорил про свою зарплату в 0,2 ставки, пишет Валерий. Мы не спрашивали про зарплату, мы умолчали. Звонивший довел до слез, пишет 43-й. А если... Так это не то. По этой левачьей логике можно много чего оправдать, пишет 757-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Все-таки, конечно, хотелось бы нормальных стипендий. Но я не знаю, если бы я был студентом, и мне сказали, ну давай мы сейчас тебе будем платить, а потом нужно будет возвращать. Я не знаю, согласился бы я или нет. Зная себя, я бы, скорее всего, не согласился. Знаете, почему бы я не согласился? Я ненавижу жить в долг, в принципе. Я ненавижу кредиты. Все. Я их прям ненавижу. Я ненавижу жить в долг. Мне не нравится. Я в жизни не взял ни одного кредита вообще. Вообще ни одного кредита. Может быть, это странно и совершенно не современно. Все сейчас берут кредиты. Я прям ненавижу их. Понимаете? Я не люблю быть должным кому-то, в принципе. Мне нравится, что я свободен. Ну, просто мне нравится ощущение свободы. Лучше бедный, но свободный, чем с какими-то средствами, но кому-то должный. Как по мне. Но все разные. все разные. Давайте пойдем дальше. Ну, опять вот школа, да, в Приморье уволили учительницу, заставившую школьника чистить зубы на уроке. А, произошла такая, такая штука. А, учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом в школе номер 35 поселка Угловое в Приморье. А, прокуратура города Артема, управление СК Приморскому краю проводит проверки. Вот как сообщают журналисты, родители ребенка отказались давать деньги на жалюзи. После этого учительница на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика неприятный запах изо рта. На видео в социальных сетях представитель руководства школы объясняет, что учительница принесла извинения маме ребенка и пояснила, что это была игра. Вот такие дела. Ну, не знаю, ну, нужно ли мне говорить о том, что я ненавижу школу? Наверное, не нужно. Нужно ли мне это через себя пропускать или не нужно? Нужно ли мне говорить о том, что специалисты в современной школе далеко не все действительно специалисты? Нужно ли мне говорить, что человек, который ненавидит детей, не должен приближаться на расстояние пушечного выстрела к ребенку? Нужно ли мне это говорить? Я думаю, что нет. Наверное, это бесполезно, потому что я это говорил уже много раз. Нужно ли мне говорить, что это страшный удар по психике того самого ребенка? Я думаю, что нет. Нужно ли мне говорить, что вымогать деньги с детей на шторы это бандитизм в открытом виде, это преступление? Не знаю, нужно мне это говорить или нет. Я думаю, что все это понимают. Я думаю, что все это понимают. Но я бы хотел сказать одну вещь. Когда и если вы всегда... Вот некоторые есть такие люди, они встают всегда на сторону учителей, потому что это взрослые. Когда и если вы встаете сразу на сторону учителя, попробуйте для начала разобраться. Вдруг этот учитель такой же идиот, как вот это... преподавательница, учительница, учитель. Вот. В этой школе. Ну, она же это идиотка. Ну, она же сумасшедшая, правильно? Ну, она, может, и не сумасшедшая, но она абсолютно глупая, она тупая. Она тупая, дура. Она дура, вот. Самое лучшее слово. Самое простое и вполне себе литературное. Она же дура. Она же дура, она же над пацаном малолетним издевалась. Но она же дура. Дура, обремененная властью. Ну. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Павел меня зовут.
Да.
Вот тоже случай хотел сказать. Вот, типа, это уже вот в садике выпускной был сейчас. Вот, моей вот младшей дочери.
Да.
И ребята, вот, близнецы там ходят, ходили как бы вот. И там надо было по 3000 досдать.
Угу.
Вот, и получается так, что у нее мама многодетная, я не знаю, есть там отец, нет отца, вот, у нее как бы трое детей, и, по-моему, еще беременные. Вот, у нас нет таких денег, мы не сдадим. И они не пошли, то есть вот все, как бы, 4 года они были в садике, и не пошли на выпускной, то есть... Вот, понимаете?
А, им запретили, в смысле, не сказали?
То есть, ну, не то, что запретили, я не знаю, они, короче, вот, если 3000 по 3000, это 6000, то есть, за каждого ребенка, вот. Да. Она не сдала, и факт в том, что их не было.
Ну, их не было, я понял, спасибо большое. Но я могу сказать одну вещь, я, например, не хотел идти на выпускной, в принципе. В принципе, не хотел, но мне родители сказали, вот, спасибо большое, ну, надо сходить. У меня была группа моих товарищей, вот, которых я подбивал, естественно, не ходить никуда, и пусть они все горят в аду, это ужасная школа там и так далее. Меня поддерживали горячо мои одноклассники многие, мои друзья, товарищи, братцы мои, вот. Но в итоге родители сказали: так, значит, взрослые люди так не поступают, надо пойти, нормально себя вести, вот, все, надо идти. Ну и мы пошли. Пошли, и я даже из принципа, учителя себе позволяли употреблять алкоголь, вот, я даже из принципа, хотя доступ был, хотя нам было столько лет, что нам нельзя было, не должно было быть доступа, доступ был, я не прикоснулся ни к чему, идеально был выверен. идеально все сделал. Просто как красавчик. Ушел на пике. Вот, видите, ушел на пике вообще. Красавчик. Просто. Мне показалось, ах, раз так... У меня была такая затея. Я хотел купить, или где-то найти стол, накрыть его белой простыней, сесть отдельно и курить сигару. У меня была такая затея. Я поделился этой затеей с родителями, они не одобрили. Они не одобрили эту идею, курить сигары в 16 лет, во-первых, а во-вторых, при преподавателях. Вот. Мне хотелось сидеть за столом, отдельно от них, и в костюме тройки бежевого цвета курить сигару. Вот, у меня была такая идея. Я от нее отказался. Я не расстроился по этому поводу. Что за мода делать все эти выпускные? Выпускной из садика? Серьезно? Так можно выпускной из каждого класса делать, пишет пилот 737. Да, это отдельный разговор. Это надо было к теме последних звонков этим всем привязываться. Но ничего, скоро будут и выпускные, правильно? Сейчас же только последний звонок. Это чушь собачья. Вот дальше будет выпускной, и мы опять вернемся к этой теме. Но я еще раз хочу сказать, вот этот случай с учительницей, которая ребенка заставляла чистить зубы при всех, лишний раз доказывает, что далеко не всегда преподаватели правы. И далеко не всегда надо ругать ребенка. И просто я обращаюсь ко всем родителям. Если вдруг возник какой-то вопрос спорной ситуации, не спешите пороть своих детей и орать на них. Сходите в школу, поговорите с этим человеком, узнайте. Выясните его позицию. Вдруг он вообще умалишенный? Вдруг он сумасшедший, этот преподаватель? 19:30, новости. В 19:35 в Москве, мне есть чем вас повеселить. Классно, спасибо большое, что Стас только что прочитал эту новость. В СКР предложили упразднить анонимность в интернете. При этом зарегистрированным пользователям следует давать доступ к дополнительному бесплатному контенту, заявил сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России Сергей Коротких. В ходе выступления на круглом столе «Право ребенка на информацию» он заявил, что необходимо упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязанность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активизации его учетной записи. Короче говоря, поехали по второму кругу, если не потребуем. Это уже 150 тысяч раз обсуждалось. Ну ладно. Цитирую его, Коротких, что говорит. «Аргументы о том, что эта мера нарушает свободу, я считаю несостоятельными. Так как в данной ситуации следует исходить из принципа, любая свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека». Да? Свобода, ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается кончик носа другого человека, как я понимаю. Ну, из этого он исходит. Ну, вот и все. Вот это у нас сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России Сергей Коротких. Вчера, значит, у нас Бастрыкин призвал Инстаграм заблокировать. Сегодня у нас сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России Сергей Коротких говорит, что надо в интернет заходить по паспорту. По паспорту надо выходить в интернет, ну, по сути. То есть, вот, все. Никакой анонимности в интернете не должно быть. Но знаете, какие я за собой замечаю метаморфозы? Мои внутренние метаморфозы. Как они, каким образом они происходят? Но еще года полтора назад, наверное, а может быть и год назад, я бы сказал, не колеблясь. Да, правильно. В интернет надо выходить только по паспорту. И что же, зачем вам анонимность в интернете и так далее. И мы долго по этому поводу с вами спорили. И мы долго по этому поводу с вами спорили. А зачем? Мне нечего скрывать. Там, тур-тур-тур-тур. Ну и так далее. Вы поняли. А сейчас я смотрю на них. Я что-то на них смотрю и думаю. А что они гонят? Вот так вот. Что они гонят? Я понял на практике, когда посмотрел, что происходит с Телеграм, что... Да, жизнь простого человека, как раз того, который ничего не делает, то есть меня или вас, кого-то из вас, вы ничего не делаете плохого. Ну, может, там зашли, что-то посмотрели какое-то там, какое-нибудь видео. Ну, не знаю, порнушку вы посмотрели. Плохо, конечно, что, лучше без этого обходиться. Ну, вот посмотри, не знаю, ну, какой-то, какие-то мелкие пакости вы делаете, как и любые люди, но не более того. Вот. Вот на них это все и ложится. Вот на нас, на обычных, вот простых, так сказать, людей. Да. Не каких-то негодяев там, не людей, которые задумали страшное, потому что кто задумал страшное, негодяи. Черт побери, они найдут варианты быть анонимными. Они найдут эти долбанные варианты. Они потому что этим занимаются профессионально. Их это их заработок, это их жизнь, это их цель. Вот. То есть вот эти все контроли, вот это все, вот это насмотры, они только лишь усложняют жизнь простым людям. Нормальным, адекватным, которым, в общем, ничего и не хочется плохого делать. И они ничего плохого и не делают. То есть, вот нам с вами, все. А на негодяев это никак не влияет. И да, хорошо, я буду заходить в интернет по паспорту. Ладно, я понял, мы заходим в интернет по паспорту. Ладно, да, давайте. Значит, сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России Сергей Коротких вот предложил, и прямо вот я зайду по паспорту в этот сраный интернет. Но негодяй все равно не будет заходить по паспорту. Он найдет, как войти в интернет, не по паспорту. А что если, например, Илон Маск, который обещает сделать нам интернет из космоса? Что если он его сделает, этот проект? А вы не забыли, что у нас подобный проект сейчас от Роскосмоса, по-моему, прозвучал тоже? Что если так? Что тогда мы будем делать? То есть я не против того, чтобы все были собой. То есть не было анонимности. Меня, например, раздражают некоторые там какие-то малахольные педики, которые, прикрываясь фотографиями девочек, пишут всякие гадости везде там, знаете. Ну, есть такое. Или там всякие вонючие педофилы, которых надо обязательно, на мой взгляд, прям казнить и все. Ну, вот. Ну, вы поняли. Меня, например, это бесит все. Но проблема в том, что они найдут способ. Негодяи найдут способ обойти все это. И только вот я, Леша Гудошников, со своей патологическим желанием соблюдать законы, я приду, положу паспорт, скажу, да, давайте, записывайте мой паспорт, давайте. Значит, отпечатки пальцев, сетчатка глаза. Что еще нужно? Что еще? Жопу показать? Что еще нужно сделать? Но это же не поможет. Это же не поможет. Потому что негодяи, как были негодяями, так они ими останутся. И они найдут способ обхода всего и всяк. А я буду вот сидеть со своим паспортом. Окей, что это дает? Что это, черт побери, дает? Это первое. И второе. Вот это мне нравится. Аргумент о том, что мера нарушает свободу, я считаю несостоятельным, так как в данной ситуации следует исходить из принципа «любая свобода заканчивается там, где начинается другое прочее». А как вам другой аргумент, господин Коротких? Это бред. Как вам такой аргумент? Это бред, это не работает. Не надо делать то, что не будет работать. Не делайте то, что не будет работать. Вот Роскомнадзор занялся тем, что он блокирует Телеграм, и у них ничего не получается. Не надо заниматься тем, что заранее не сработает. Ну не надо, это только позорится. Это как вам такой аргумент? А по поводу того, что любая свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека, это чертов бред. Опять чертов бред. Я вообще никогда не понимал этой формулы. Она подразумевает, что все друг другу, по сути, враги. Есть какое-то противостояние. Понимаете? Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Ну не знаю. Вот я зашел, вот я имею право, свободу передвижения. Есть такое? Мне дарована свобода передвижения конституционно? Дарована? Дарована. Какого тогда черта вы мне перекрываете дорогу для, там, не знаю, для велопробега? У меня же конституция дарована все. Чего вы мне перекрываете дорогу-то? Ну? Ну не перекрывайте тогда дорогу, потому что это моя свобода. Это моя свобода. Все, что вы мне перекрыли? Почему ваша свобода проводить велопробег не заканчивается на моей свободе? Передвигаться, где я хочу. Почему именно моя свобода заканчивается на вашей свободе? В данном случае мы равнозначны. Мы в данном случае равнозначны. Я захожу в метро, у меня есть свобода садиться, где я хочу. Усадить свою задницу в любое место, куда вот мне захочется. У меня есть такая свобода, я же могу сидеть в метро. Но черт побери, все сидят. Все сидят, все места заняты. Какого черта эти твари нарушают мою свободу? Я хотел сесть. Вот здесь. Правильно? Ну, это логика. Вот это логика, битая. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Что это значит? Это значит, что люди чертовы роботы. Это значит, что люди не способны к взаимопониманию, не способны к диалогу, не способны вообще ни к чему. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. А как определить, где начинается свобода одного и заканчивается свобода другого? Где вообще начало и конец свободы? Скажите мне, пожалуйста, что это за бред? Что это за бредовая хрень, которую на протяжении многих лет нам впихивают в голову? Про вот это вот, вот эта чертова формула. Это полная чушь. Эта формула не работает в жизни. Она не настоящая. Она липовая. Она липовая. Она не работает. Потому что если бы было так, то тогда мои соседи должны были свои рты забить, не знаю чем, кляпами. И никогда не орать, когда я сплю. Потому что я имею право спать ночью, спать. А они орут. Мои соседи не имеют права заниматься сексом в тот момент, скрипеть кроватью, когда я сплю. Правильно? Они же нарушают мою свободу. Правильно? Ну, правильно ли? Правильно. Но если исходить из этого тупого тезиса, я его ненавижу. Сотрите его и выбросьте. Он не работает, он идиотский. Это идиотский тезис. Про одна свобода начинается там, где заканчивается другая свобода. Вот и все. То есть по пунктам прям все ужасное, ничего не работает. Ни тезис не работает про свободу и никогда не работал. И доступ в интернет, даже если его будут изо всех сил делать, ограничит и усложнит жизнь самым, что ни на есть, нормальным людям. А негодяям ничего не усложнит. Соответственно, две неработающих идеи сразу. Обалдеть, круто. Обалдеть, круто. То, пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму за это. 7373-948, телефон прямого эфира. Зачем такие идеи нужны? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Алло.
Да.
А, ну, смотрите, такое ощущение, что Паша Дуров вот денежку собрал на ICO, и им, что ли, от него. На самом деле, вот лично мое мнение, да пусть заблокируют все, тогда люди быстрее себе сделают нормальную соцсеть где-то между нормальным и нетом там и черным. Все будем пользоваться.
Да всегда, всегда, всегда люди найдут обход, вариант обхода, всегда. И уж тем более, если речь идет о людях, которые затеяли что-то плохое. Всегда. И закрывая, и запрещая, и проверяя по паспорту что-то, кого-то, ты усложняешь жизнь только, только лишь хорошим людям. Только лишь нормальным людям, которые идут на работу, приходят с работы, едят, спят. Все, вот что они делают, они ничего больше не делают. Они ничего плохого не затеяли. А негодяям по барабану, негодяи, нет интернета, по телефону поговорим, нет телефона. Придумаем систему знаков. Нельзя говорить слова, хорошо, будем говорить вкусом. Что я имею в виду? Оставь в это время на этом месте кислое яблоко. Или сладкое яблоко. Все. Вот и все. Понимаете или нет? Красное яблоко значит то, зеленое яблоко значит все. Я просто сейчас привожу пример. Зажглась свеча, пора. Погасла свеча, не нужно идти. Вы видите, система знаков, она может быть разработана какая угодно и в любой момент. Негодяи, подлецы, сумасшедшие люди, монстры, настоящие монстры в обличии человеческом, все равно найдут способ испортить нам жизнь. Кого-то взорвать, кого-то убить, кого-то изнасиловать. Они маньяки чертовы. Они и без интернета это сделают. Потому что они маньяки. А нам жизнь просто будет испорчена, потому что мы будем сидеть и вот, а вот мой паспорт. Хорошо, я его принесу. Но толку от этого нет. Вот в чем беда. Я готов. Вот мне государство говорит, Леша, надо. Я говорю, хорошо. Я вообще соблюдаю все правила. Мне нравится соблюдать правила. Не знаю, может, я странный человек, но нравится соблюдать правила. Правила, правила. Какие правила? А как? Какая правила игры? Именно поэтому, когда мне дают какие-то правила игры, которые я не понимаю, ну, то есть они меняются изо дня в день. Вот есть такие, вы знаете, люди, которые меняют правила изо дня в день. Я их ненавижу. Я их ненавижу. Которые сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Я просто их презираю, потому что они дебилы. Они не могут сформулировать позицию, из которой мы должны исходить. А если есть человек, который, да там, условно, государство или человек, мне задает четкие правила игры, я их соблюдаю, все, вопросов нет. Вот правила, хорошо, ты будешь придерживаться правил, ты в игре. Окей, все, вопросов нет. Я не буду портить жизнь никому. Но когда правила идиотские, ну они идиотские, потому что они не будут работать, они будут работать только для меня, а для тех... Кто замыслил неладное, они работать не будут. Так зачем они нужны? Ну так зачем они нужны? У нас полно законов, которые не исполняются. Ну они, черт побери, не работают. Че, кому-то от этого хорошо? Нет, от этого никому не хорошо, потому что не работает. Не работает. Создавать нужно только то, что работает. То, что работает точно. То есть нам говорят, закрыть телегу из-за того, что там террористы. Вот, ну помните, да, эта история? Мы задаем абсолютно четкий, нормальный вопрос. Мы говорим, хорошо, это снизит террористическую угрозу? Ну, нам, допустим, говорят, да. Мы говорим, почему? Ну, потому что там есть шифровки. Я говорю, мы говорим, а в других мессенджерах нет шифровок? Ну, нет, есть еще мессенджеры с шифровками. Тогда какого черта вы нам гоните про каких-то террористов? Скажите, пожалуйста, ну, что вы нас за дебилов-то держите? Мы же не дебилы. Да? Так же самое. Инстаграм надо закрыть, потому что его использовали террористы для терактов в Санкт-Петербурге. Ну вот, пожалуйста, последняя идея. Ну, понятно, ладно, хорошо. Когда мы закроем Инстаграм, террористы не смогут коммуницировать более? Они не смогут использовать другие соцсети? Они не смогут использовать вообще не соцсети, а что-то третье? Смогут. Тогда какого черта? Какого черта? Тогда запретите ножи, ну запретите ножи, ну запретите, ими убивают. Ими убивают, ножами убивают. Вода убивает, людей топят в воде, понимаете? Людей могут утопить в воде, бывает такое. Вода топит, ну запретите воду. Но это не выход, это не вариант, это не сработает. Не сработает. Потому что это не сработает. Все, потому что это не рабочий вариант. Пожалуйста, предложите другой. Мы готовы принимать правила игры. Предложите нормальные правила игры, которые будут работать. Которые действительно всем нам помогут. Как это правило нам поможет? Никак. Вы принесете свой паспорт. Все самые лучшие жители страны, потрясающие, принесут свои паспорта. Хорошо. Но ведь мы уже есть. Господи, мы есть везде. Мы уже есть на госуслугах все. Мы уже там на сайтах этот МОС.ру, что там, как он называется, я не знаю. Мы везде. Везде, мы во всех базах данных есть. Везде есть отпечатки пальцев, с нас уже европейцы сняли. Хотите, снимите с нас отпечатки пальцев. Толку-то от этого. Толку от этого. Постфактум найти будет попроще, что ли, или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Какая разница, негодяям-то какая разница? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, это Дмитрий, Москва, сейчас буду с вами спорить вообще. То есть,
давайте, Дмитрий, мочите меня, давайте.
Во-первых, неприземленно рассуждаете, на самом деле, сначала насчет кредитов, что если вам они не нужны, то они не нужны, в общем-то.
Я не сказал, что они остальным не нужны. Я сказал, что мне не нужны, но окей. Есть другие люди, конечно. Окей, я всегда учитываю, окей. Что у каждого свое такое понимание. Да, пожалуйста.
Я понял. Вот, потом по поводу Роскомнадзора, да, или чья инициатива была с требованием предъявлять паспорта при регистрации.
Ну, СК, сейчас вот это в главном управлении предлагают.
Вот, соответственно, я поддерживаю полностью. Во-первых, угу. Вы говорили, что нам задают какую-то программу, что там свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, угу. И мы мыслим как роботы и все такое. Я вот сейчас смотрю, если немножко оторваться там от земли, так посмотреть на людей, у нас и так уже люди ходят как роботы, они уткнулись в эти гаджеты, и они не поднимают глаза. И поэтому, что? Мне кажется, в
принципе. Так это всего... их свобода, они хотят и уткнулись в гаджеты.
Так нет свободы в том, что они уткнулись в гаджеты.
А вот почему вы решаете? Свобода есть в выборе. Человек имеет право выбора. А вы ему говорите, это неправильно, что ты уткнулся в гаджет. Понимаете?
Нет, нам навязывают свободу тех, кто контент пропускает через эти гаджеты.
Я могу, корпорации... вот я вот могу взять вот этот гаджет и не пропускать через себя этот контент. Вот я его положил, все, не смотрю. Пожалуйста.
Нет, хорошо, но...
Вот это и есть свобода. Свобода выбора. Возможность. Вариативность.
Структура обеспечения безопасности в информационных технологиях вам знакома?
Нет, вы мне объясните другое. Вы сейчас мне такими страшными словами говорите. Вы говорите, вы поддерживаете, что нужно по паспорту входить в интернет. Что это даст? Да. Объясните.
Определенные органы будут видеть IP-адреса.
Так они и сейчас видят IP-адреса.
Но они не видят паспортов, чей это IP-адрес. Вот, а... Единственный документ, который у нас...
Да три секунды найти меня с моим паспортом по моему IP-адресу. Три секунды.
Не, Алексей, вы же говорили, что вам нечего скрывать. И, в общем-то, ввести 7 цифр при там какой-то услуге...
Мне
там,
нечего, или но я же вам там. Говорю, что они будут следить за тем, за кем не надо следить, потому что мы ничего и не делаем. А те негодяи, которые есть, они ничего регистрировать не будут. Вот в чем весь прикол.
я понял вас.
Вот, понимаете, вот
с чего
вот
надо начинать, Алексей.
С чего? Ну, так с них давайте начнем, они же негодяи. Давайте придумаем такую систему, давайте... Понимаете, я же не враг своему отечеству. Вот сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России Сергей Коротких говорит, давайте всех регистрировать. Так давайте соберемся. Давайте Сергей Коротких соберется, Лешка Гудошников, это я. Вы, давайте сядем и подумаем, как сделать так, чтобы негодяям было плохо, а всем остальным хорошо. А не сделать так, как нам пришло в голову в первую секунду. И просто, а теперь мы все будем регать по паспорту. Да регайте, но негодяи этого делать не будут. Ну им пофигу. Ну им все равно, понимаете, им по боку. Они на ваши правила плевали. Мы, кто и так соблюдает все правила, и так. Мы это сделаем, но это ничего не даст. Это ничего не даст. Пробить нас? Вот так. Вот скажи, ФСБшнику скажи, найди Гудошникова. Без проблем. Добрый вечер, Алексей, мы из органов. О, здравствуйте. Ну и 3 секунды, ну что вы? Ну что вы? Что вы? Ну если я могу по номеру телефона узнать, где живет человек. Я не ФСБшник. Понимаете? Ну пользуюсь интернетом. Где живет человек? Кому принадлежит недвижимость? На кого она была зарегистрирована раньше? Все это можно сделать. Выписки отовсюду можно взять. Я вообще не профи никакой. И я этим не занимаюсь, но это можно сделать за 3 секунды. Вот вы мне звоните, номер телефона. Вот так вот выписал и пробил. Все. Вы чего? Кому эти паспорта вообще? Ну, хорошо, я схожу с этим паспортом. Могу с НИЛС принести. Хотите, принесу ИНН. Хотите? Хотите, принесу. Даже свидетельство о рождении найду, черт побери. И принесу. Все принесу, все документы, которые у меня есть. Но это ничего не даст, потому что подлец, негодяй, наркоторговец, педофил и всяческая мразь, этого не сделают. А вы нас можете зарегистрировать везде вообще. Везде. Никаких проблем. Негодяи будут региться по копиям паспортов бабушек и дедушек каких-нибудь. Правильно, Алекс. Абсолютно точно. Потому что негодяи всегда будут обманывать. Они негодяи. А мы честные, хорошие ребята. Мы. Нам Сергей Коротких вот предлагает, говорит, давайте паспорта принесете. Мы принесем, Сергей, мы принесем. Базара нет, вот как говорится. Понимаете? Зуб даем, принесем, ничего не даст. Ничего не даст, бесполезное занятие. Зря время потратим. Деньги потратим, время, силы потратим, нервы потратим. Бесполезно. Не то, надо думать еще. Я за то, чтобы негодяев ловить. Но давайте придумаем, как их ловить, а не придумаем, как испортить всем жизнь. Вот о чем я говорю. Но время мое вышло. Дальше прогулки по Москве. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.